«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. «26 июля в Новгороде Великом отмечали собственный праздник – День Бересты. 55 лет назад здесь, на археологическом раскопе, была найдена первая из более 1000 известных ныне берестяных грамот. Это открытие изменило и обогатило наше представление об истории Руси. Как изменило и почему? В чем его уникальность и значение? Как соотносится это и нынешняя история России между собой? Об этом и пойдет речь в сегодняшней передаче, в которой примут участие историки, археологи, лингвисты, академики Валентин Янин и Андрей Залезняк, профессора Елена Рыбина и Александр Хорошев, текстолог Елена Уханова и журналист Светлана Герасимова. Пятидесятипятилетие археологической находки, на века, наверное, закрепившей за Великим Новгородом функцию образцово-показательной площадки русской истории, новгородские власти и периодически конфликтующие с ними археологи решили отметить весьма своеобразно, увековечив память первооткрывателя, простого человека, которому повезло. Из Новгорода сообщает Светлана Герасимова.
Нина Акулова, работница Новгородского мебельного комбината, а вовсе не жаждавшая находки специалисты-историки и особенно руководитель археологической экспедиции Артемий Арцеховский, 26 июля 1951 года обнаружила рулон березовой коры. Пришла на раскопки подработать, как и сотни горожан, и вошла в историю. В среду на фасаде новгородской пятиэтажки, где Нина Акулова жила до недавней своей кончины, открыли мемориальную доску. Сегодня порядковый номер у последней берестяной грамоты, найденной 4 июля, 957. По нескольку штук обнаружено в Торжке, в Старой Руси, в Обскове, Смоленске, Твери. Московские ученые в Великом Новгороде проводят летние археологические сезоны уже несколько десятилетий. И это с небольшим 1000 документов многое изменило в их прежних представлениях о русской истории. Академик Валентин Янин.
До находки берестяных грамот русская история была историей князей, епископов, полководцев, а также, значит, эпидемий, эпизоотий, пролета комет и так далее. То, что фиксировалось в летописи. Берестяные грамоты нас ввели в мир обычного рядового человека, в переписку, так сказать, бытовую. Мы узнали, как человек жил, о чем он думал, что его расстраивало, понимаете. Он оказался очень похожим на нас. У него те же были горести и те же радости. Настолько приближенно оказалось к нам вот это прошлое. Казалось, это между нами стена какая-то большая, скажем, между 20 веком и 12 веком. Оказывается, стена эта рухнула, и мы читаем письма, которые получил наш предок 800 лет тому назад или 900 лет тому назад.
Это сейчас стена рухнула. Рухнула между нами и русским прошлым. А тогда, в начале 50-х, на излете сталинского правления, существовала другая, куда казалось более прочная. Черчилль назвал ее железным занавесом, отделившим завоеванное коммунистами пространство от остального мира. Внутри отгороженного этим занавесом соцлага шло многократное, бурное и кропотливое переписывание истории, из которой вычеркивались неугодные имена, события и даже целые народы, давались новые, порой довольно примитивные трактовки прошлого, шла зубодробительная борьба с так называемым космополитизмом. Во всех пластах прошлого, от изобретения паровой машины, паровоза и вертолета до мореплавания и географических открытий, отыскивался русский приоритет. Иногда для этого использовался подлог, и сочинялись откровенные фальшивки, вроде манускрипта «Хождение Иванова Алельковица, сына новгородца», из коего следовало, будто русские моряки уже в начале 15 века, задолго до скандинавов, бороздили Баренцево и Карское моря. Именно тогда и вошла в оборот знаменитая горькая присказка «Россия — родина слонов». И хотя труженики Циковского агитпропа по горло заняты в эту пору борьбой с космополитизмом, буржуазным объективизмом, пропагандой вклада товарища Сталина в языкознание и доказательством во всем русского приоритета, и не оценили тогда по достоинству выгоды для них новгородского берестяного открытия. Дождь наградных отметин пролился на ученых позднее. На мрачном фоне происходившего новгородские находки выглядели в глазах идеологического начальства более чем своевременными. Их можно было подать, во-первых, как доказательство сплошной грамотности новгородского люда, сильно в духовности своей превосходившего современную ему малограмотную Европу. А это, в свою очередь, объясняло и последующие вымышленные русские успехи во всем. От воздухоплавания на воздушном шаре задолго до братьев Монгольфье и до великих географических открытий, сделанных поранее Колумба. Ну и, как говорил впоследствии герой Никиты Михалкова, мы русские. Какой восторг! Доктор исторических наук Елена Рыбина.
Самый первый результат открытия берестяных грамот, ну, кроме эмоционального, конечно, стало ясно, что были грамотными на Руси не только священники, не только князья, то есть люди, которые как бы по долгу службы должны были быть грамотными, но и многие люди, чуть ли не сначала была вообще такая мысль, что вообще все поголовные, ну, о поголовной грамотности говорить не приходится, потому что ясно, что не поголовные, но по берестяным грамотам совершенно очевидно, что грамотных было очень много, в том числе и ремесленники, и торговцы, естественно, и женщины. Грамотность женщин – это как бы индикатор и социальные, и культурные общества.
Это все действительно так. И тот неожиданный свет, который пролили находки берестяных грамот на русское прошлое, оказавшееся куда богаче, пестрее, веселее, духовнее, если угодно, картины, нарисованные и летописцами, и замечательными русскими историками, это все еще в полной мере нам предстоит оценить. Но тогда, в начале 50-х, дело выглядело несколько иначе. Научный сотрудник отдела рукописей Государственного исторического музея в Москве Елена Уханова говорит.
Конечно, открытие берестяных грамот произвело фурор. Если говорить о имидже России на международном уровне, то и даже там открытие берестяных грамот не осталось незамеченным, потому что первоначально на протяжении нескольких лет все прогрессивное научное сообщество западное пыталось усомниться в открытии берестяных грамот, вообще в том, что это действительно подлинник, что это не фальшивка. То бытовало мнение, что это очередное какие-то происки большевиков и какая-то акция, предпринятая режимом. Но потом все успокоилось, и, как ни странно, берестяные грамоты дали импульс такому явлению, как русская эмиграция. На самом деле, именно после открытия берестяных грамот, во-первых, это все произошло после войны, соответственно, самосознание как русского народа внутри, так и за рубежами, оно как-то так приподнялось. И открытие берестяных грамот и расширение наших представлений о богатстве мира средневекового человека на Руси, оно привело, например, к возникновению такой совершенно одиозной вещи, как Велесова книга.
Велесова книга. Еще одна подделка вроде «Хождение Иванова Алельковица, сына новгородца», опять же, увязанная с Новгородом, но сработанная уже за границей. Это якобы сочинение языческих новгородских жрецов IX века, посвященное богу богатства и мудрости древних славян Велесу. Вообще, патриотический резонанс открытия берестяных грамот у всякого рода фальсификаторов истории был, да и остается великим. Но у них это чаще всего почему-то переплетается с ксенофобией, антисемитизмом и антихристианскими мотивами. Характерный пример из сочинения печально известного борца с сионизмом Емельянова.
Около 1000 лет назад иудеи в поповских рясах, приглашенные Владимиром из Царьграда для борьбы с поганым язычеством, каковым они называли светлую идеологию наших предков, десятками тысяч сжигали деревянные дощечки и берестяные грамоты с нашими древними сказаниями, историей, литературой.
И про сожжение, и про иудеев в поповских рясах – все гнусная выдумка. Вопрос в другом. Действительно, Древняя Русь в начале второго тысячелетия от Рождества Христова мир в основном деревянный, легко сгоравший. А вот в Новгороде, в отличие от других мест, берестяные грамоты сохранились. Правда, теперь появилось сообщение, что одну нашли и в Москве. Так в чем дело? Новгород в 1000 раз более грамотен был, чем Москва? Или там пожаров было в 1000 раз меньше? По моей просьбе, эти недоумения слушателям «Свободы» разъясняет академик Валентин Лаврентьевич Янин.
Наши предки жили в деревянных домах. Средоточием культуры были города деревянные. Эти деревянные города горели, как свечи, в любое знойное лето, от неосторожного обращения с огнем, от удара молнии. Если мы откроем летопись, ту же новгородскую, то на каждой почти странице прочтем о большом или малом пожаре, когда выгорала целая улица, район города или половина города или весь город. А что значит пожар в деревянном доме, в деревянном городе? Это значит, сгорали иконы, книги, утварь, все эти украшения, мебели и так далее. И если мы обратимся к археологии, ну, Киева, допустим, Брянска там или какого угодно из древних городов русских, Рязани той же старой, то что мы там обнаружим? Мы не обнаружим там ничего, что изготовлено из органических материалов. А ведь основным поделочным материалом у нас всегда было дерево. А кроме того, ткани, кость, кожа и так далее. Так вот, в любой витрине какого-нибудь южного города вы увидите вещи, сделанные из стекла, из металла, из камня. Но из главного поделочного материала дерева вы там практически ничего не обнаружите. Потому что дерево истлевало, сгнивало, превратилось в полный прах. А что происходило в Новгороде? Новгород возник на очень плотно глинистых почвах, которые препятствовали вертикальному стоку воды после паводков, после дождей больших и так далее. Вода насыщала почву, а потом культурный слой над ней нарастающий, и до отказа наполняя его, сочилась постепенно в сторону Волхова. Доступа воздуха в почву не было, и в культурный слой, и, следовательно, не возникало возможности возникновения тех бактерий, которые вызывают процессы гниения. И поэтому в Новгороде мы обнаруживаем и остатки деревянных домов, и остатки деревянной мебели, и утвари деревянные, и кожаные вещи, и вещи из ткани, и вот берестяные грамоты. Берестяные грамоты, конечно, это важнейшее открытие 20 века.
А почему вы так считаете, Валентин Лаврентьевич?
К чему привели вот эти постоянные пожары и истребление того, что хранилось в этих домах? Привело это к тому, что до нас дошло от 11, 12 и первой половины 13 века несколько богослужебных книг, которые хранились в каменных ризницах церквей, в каменных церквах, и поэтому они уцелели от пожара, но их немного. А что касается памятников гражданской истории, то от всего до монгольского времени, то есть от 11, 12 и 1, 3, 13 века до нас дошло 3 пергаменных листа, буквально. Это грамота Мстислава Владимировича и сына его Всеволода Юрию монастырю. Она датируется 1130 годом, но она дошла до нас в архивной копии на 100 лет более поздней. Это духовное завещание Варлаама Хутонского, новгородского известного святителя конца XII века, и первый вариант торговой правды Смоленский, 30-х годов. Все. Вот 3 пергаменных листа, все, что сохранилось от того времени. Ну, летопись – это главный наш источник, всегда был по нашей истории. Но летописи дошли до нас в поздних списках. Самые древние летописи новгородские, синодальные рубежа 13-14 века. А главная, так сказать, летопись, Ипатьевская и Лаврентьевская, это рукописи 15-16 века. Там более древние тексты, но они многократно редактировались. Из них уходило что-то для нас важное, что-то неважное и фантастическое добавлялось редакторами. И после вот этих многочисленных редакций масса противоречий летописных. А вот берестяные грамоты. Их найдено всего, так сказать, 1050 берестяных грамот, найденных к настоящему времени по всей, значит, Руси. Но из них, из этих документов, свыше 450 относятся к тому времени, от которого раньше до нас дошло только 3 вот этих пергаменных листа. То есть это 11, 12 и 1, 3, 13 века. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела в том состоит, что если вы откроете именной указатель к летописи, кого вы найдете в этом именном указателе? Найдете князей, найдете епископов, найдете святителей, прочтете о явлениях кометы, о какой-нибудь эпидемии, эпизоотии, о начале войны, о конце войны. Но вы ничего не прочтете о том, как жили обычные люди, если они не были князьями, епископами и так далее. А берестяные грамоты – это частная переписка вот тех, понимаете, людей, о которых в летописи вы ничего не найдете. Вот это переписка, в которой все есть. начиная от любовных записок, предложения о вступлении в брак, долговые записки, донесения лазутчиков о военной ситуации на границах новгородской земли. Это военные, значит, донесения. Еще только там нету. Это такой разнообразный мир, который невозможно было представить себе тогда, когда была найдена первая берестяная грамота. И вот представьте себе, какой стресс мы переживаем при каждой новой находке. И вот это расширение источниковой базы нашей истории, оно привело к тому, что на многие явления, которые трактовались раньше на основании очень немногочисленных источников, мы теперь смотрим совершенно другими глазами.
«Разница во времени» – программа «Радио Свобода», которую веду я, Владимир Тоц. Сегодня она посвящена новому прочтению русской истории, ставшему возможным после открытия 55 лет назад берестяных грамот. Академик Янин уже рассказывал вам о том, как расширили они возможности изучения русского прошлого. Вопрос – чем они обогатили наше знание о нем? Говорит профессор Александр Хорошев.
До находки берестяных грамот археологический материал был достаточно безликим. То есть мы могли говорить о том, что мы вскрыли постройку, что мы вскрыли настил, что мы вскрыли там какое-то сооружение. Но мы не знали, на чьей территории мы находимся, кто был владелец этой территории. А вот с находками берестяных грамот мы знаем, что вот на Неревском раскопе это была посадничья семья Мишинича. В Троицком раскопе это Мирошкинчи, Незинчи. То есть мы стали знать персонально. Эти люди, они же фигурируют и в летописи. В берестяной грамоты был переброшен мост между археологией, чисто вещевым материалом, и, соответственно, письменными источниками летописными. Нам стало ясно главное, и в том числе благодаря берестяным грамотам, что вообще-то было две Руси в Руси, в единой Руси было две Руси, Северная Русь и Южная Русь, Новгородская территория и Средняя Приднепровье. И соединение вот именно этих двух центров, очень важных центров, один центр был на севере, Новгород, он соединял с Балтикой, и южный, Киев, который соединял с востоком и с югом, с Грецией, с Византией, объединение двух этих славянских центров и привело к появлению государства.
А вот что говорит академик Андрей Залезняк.
Наше представление в истории русского языка после открытия берестяных грамот, ну, точнее говоря, после того, как сложился уже достаточно большой их корпус, чрезвычайно значительный. Просто многие старые представления пришлось менять вплоть до противоположных. Оно состояло в том, что был абсолютно единый древнерусский язык, который со временем, с каждым следующим веком, разделялся все более и более и дал в конечном счете вот три известных языка – русский, белорусский и украинский. Нельзя винить наших предшественников, что они этого не знали, потому что такого исключительного материала, который дает берестяные грамоты, никакие другие документы не дают. Точно так же они ввели в мир настоящего живого русского языка, который вовсе не был так ясно представлен в документах традиционных. Традиционные документы – это, прежде всего, церковные. Они вообще написаны по-церковно-славянски, а не на русском живом языке. Между тем, как в действительности, люди, конечно, говорили на местных говорах. Только берестяные грамоты, которые, как оказалось, написаны в большинстве своем на чистом диалекте, в данном случае на древненовгородском диалекте, показали, что это был очень сильно развитый диалект с большим числом отличий от вот того неклассического языка, который мы знаем по традиционным памятникам. Хотя многие сейчас думают, что вот Новгород – это древняя Россия, а Киев – это древняя Украина. Это очень превратное представление. Оно может служить каким-то там нынешним политическим и прочим выкладкам, но в действительности правде оно не соответствует исторически.
Ну а каким нынешним политическим выкладкам может служить изучаемая вами более полувека новгородская история? Спрашиваю я у многолетнего руководителя новгородской археологической экспедиции академика Валентина Янина.
История никогда никого ничему не научила. Но если обращаться к истории за каким-то, понимаете, опытом, то новгородский опыт как раз был бы замечательным совершенно, потому что в Новгороде существовала ежегодная отчетность высшей власти перед Вечем, то есть перед вот этим собранием граждан. В этом собрании участвовали, конечно, только крупные землевладельцы, бояре и жители, люди так называемые. Но поскольку оно происходило на открытом воздухе, около храма Николы, на дворище, то его могли обступать самые простые люди, криками одобрения или порицания как-то воздействовать, так сказать, на ход этого собрания, создавая для себя иллюзию участия в политической жизни. Как мы создавали эту иллюзию в 90-е годы, когда вот на митинги ходили, чего-то добивались. Так вот эта вот ежегодная отчетность перед людьми, перед народом, она определяла и решение того, кого изберут на следующий срок. Если не угодил человек, понимаете, за год не показал себя достойным, то его сменяли другим человеком. Если он показал себя вполне достойным, ему продлевали его правление. Вот этому, наверное, поучиться стоило бы, понимаете, сегодня.
Ну, если уж продолжить эту мысль, стоит вспомнить, что новгородская демократия, она ведь долго не продержалась, и Россия прибегла к другим способам правления.
Вообще понятие демократии возникло в рабовладельческом обществе, когда большинство людей были рабами. Демократия никогда не была для всех. Она была для какой-то группы, понимаете, избранных. Вот в Новгороде для бояр и жителей, людей, для крупных землевладельцев. Сейчас, как я понимаю, для депутатов Думы она тоже, вот демократия, существует, а для остальных не очень. Так что вот чему-то учиться можно.
Вот такие размышления об истории современности, о демократии и о часто упоминаемой ныне в России суверенной демократии пришли в голову академику Валентину Янину в день, когда он с коллегами отмечал в Новгороде 55-летие находки первой берестяной грамоты. Берестяная история и современность. В этом выпуске программы «Разница во времени» приняли участие академики Валентин Янин и Андрей Залезняк, профессора Елена Рыбина и Александр Хорошев, текстолог Елена Уханова и журналист Светлана Герасимова, продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.